С. Витицкий. Бессильные мира сего. На дороге из-за зеленого бугра показалась автомобильная крыша, и сразу же сделалось ясно, что великий спорщик и победитель дал на этот раз маху. Крыша была черная, блестящая, роскошная, совсем в этих местах неуместная. Крыша большого, богатого, очень богатого, неприлично богатого автомобиля. Потом и сам автомобиль появился. Выполз с натугой из-за бугра черный, сверкающий на солнце, угрюмо роскошный джип Гранд Чероки, сухопутный крейсер, по пояс залепленный серой подсохшей грязью. Выполз и сразу остановился, словно дальше ехать духу ему не хватало. Постоял неподвижно несколько секунд, уставясь всеми своими 20 фарами, подфарниками и прожекторами, а потом распахнул разом 4 дверцы и принялся неторопливо и как бы нехотя извергать из себя пассажиров. — Кто такие? — спросил Тимофей Евсеевич. В голосе его был страх. — Не знаю. — А почему это Магомед говорил, что вы ждете гостей? — Он такого не говорил. — Но я же сам слышал, — возразил Тимофей Евсеевич, и в голосе его взвизгнула истерика. Трое шли к ним от джипа, и еще несколько осталось у машины, но Вадим смотрел только на этих троих. Собственно, он смотрел только на того, что шел посерединке. Изящный, небольшой, очень аккуратный человек, весь в сером, элегантный, даже, кажется, с тросточкой. Старый знакомый. Он шел легко и споро, но без всякой, впрочем, торопливости. Шел так, как ему было удобно идти, шел заканчивать дело, начатое еще в Петербурге, незаконченное тогда, а теперь нуждающееся в быстром и эффективном завершении. Так ходят энергичные молодящиеся политические деятели перед объективами телекамер, решительно, напористо и целеустремленно. Узконосые штиблеты его аристократически сверкали на солнце, совершенно неуместные здесь, в мире кирзовых сапог и грязных кроссовок. Слева от него, чуть отставая, вышагивал здоровенный шкаф на полторы головы выше, обтянутый кожаной курткой, круглоголовый и, кажется, лысый, а, может быть, выбритый наголо. Вадим не стал его рассматривать, как не стал рассматривать и третьего, маленького, на вид совсем безвредного, мелкого, узкоплечего, с большой головой в кожаной кепке и в коричнево-зеленом камуфляже.
— Что за люди, никак я не могу понять, — бормотал Тимофей Евсеевич. — Зачем они там остановились? Подъехать не могли. Бормотал он и еще что-то полуразборчивое и уже совсем в отчаянии.
Трое стремительно надвинулись и подошли уже почти вплотную. Серый знакомец приветливо помахал своей тросточкой, которая у него была вовсе не тросточка, а что-то вроде черной полированной указки, с которой он, видимо, всегда ходил, не расставался, как британский офицер со своим стеком. Здоровенный носорог обогнул хозяйственную палатку справа и остановился почему-то рядом с Тимофеем, возвышаясь над ним словно голем. И теперь видно было, что он никакой не бритый, а именно лысый, с остатками рыжего пуха над ушами и с конопатым теменем, на котором уже и пуха не оставалось. Морда у него была круглая и неприятно асимметричной, словно он страдал флюсом. Серый же со вторым своим спутником обогнул палатку слева и подошел к Вадиму со словами: «Здравствуйте, здравствуйте, Вадим Данилович, вот мы и снова свиделись. Что я вам говорил?» Вадим смотрел, как он небрежно и элегантно усаживается за стол, без всякого приглашения, задирает ногу на ногу, сверкает покачивающимся штиблетом, тросточкой своей лакированной сверкает, черной остроконечной указкой с шариком на конце. «У вас такой вид, Вадим Данилович, будто вы забыли, как меня зовут. Или не забыли?»
«Не забыл», — сказал Вадим сквозь зубы. «Замечательно. Поговорим?»
«О чем?»
Да все о том же. Запамятовали?
Вадим молчал.
Напомнить?
Вадим молчал, глядя на него из-под лобья. Человек в сером улыбался. Вежливой, необязательной улыбкой светского льва, ведущего необязательный разговор о погоде. Или о политике. Или о футболе.